Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, как показывают волосы на моей руке, а значит, самое время для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа. Сегодня у нас долгожданный эфир по тематике компьютерных игр, но прежде чем начать разговор, я спешу напомнить всем, друзья, что наша передача «Гиг-зона» на Теос Медиа существует только благодаря вашей поддержке, вашим просмотрам, вашим комментам, репостам, вопросам в прямом эфире и после, ну и, конечно же, донатом и звонкой монете. Благодарна от души всем, кто поддерживает нас материально. Мы работаем для всех, но только исключительно на вашем топливе, друзья. Сегодня у нас рассказ об однозначном шлягере игровой индустрии последнего года, и неспроста мы проводим этот эфир именно 14 февраля, в этот ваш католический протестантский день всех влюбленных, потому что сегодня мы препарируем игру очень редкого для игропрома формата. На рынке компьютерных игр вы, к сожалению, слишком много сольных игр, MMORPG, а вот полноценных достойных коопов, то есть когда люди сидят вместе, когда может играть несколько игроков за одним экраном или несколько игроков по сети, проходя вот сюжет.
Как это было в нашем детстве за Бенди.
Совместно. Вот таких игр, увы, совсем маловато. Но есть такой замечательный чувак в мире игровой индустрии по имени Фарес Юсеф, шведский ливанец, бывший кинорежиссер, который уже в 2013 году начал создавать балдежные коопные игры. Его история началась с игры Brothers Tale of Two Sons, затем он создал студию Hazelight, которая создала сначала коопную игру Way Out, а в прошлом году создал очередную фантастическую работу, которая однозначно стала игрой года и неспроста. Здравствуйте все, вы на передаче «Гиг-зона», с вами ваш искрящийся ведущий Анатолий Чепенко.
Всем я привет!
Хост, вечно недовольный бородач Олеж Никитин, а у нас в гостях Александра Кочеткова и Никита Сорокин.
Я бы сказал так. Никита, гроза барабанов Сорокин и наша Александра, ученик в этом деле и постигающий азы психологии. Кстати, Никита тоже в этом замечен, я насколько знаю, да?
Да, я немножко одной ногой окунулся в психологию. Довелось мне 5 лет отучиться на ПТУ? Психолога социального работника. Какой ПТУ? Ну, я тебя умоляю, университет. Образование.
Знаменитая одноногая психологическая школа, которая, видимо, помогает еще потом работать с педалью на барабанах. Я рад, что у нас сегодня люди, которые занимаются социальной работой и занимаются психологией, потому что игра действительно непростая. Неспроста у нас сразу два вот таких красивых гостя, ведь мы сегодня говорим об игре и Take-Two. Для этого понадобится двое. Нормального русского перевода на самом деле нет, да и не переведешь на самом деле это название нормально.
Для этого проще говорить, нужно двое, для этого если топорно переводить.
Сегодня мы говорим об одной из самых неоднозначных с моральной точки зрения, но нереально красочной с эстетической точки зрения игре. Друзья, зрители и слушатели, пожалуйста, пишите свои комменты, понравилась ли вам игра, играли ли вы в нее, собираетесь играть, что слышали про нее и так далее, и так далее. Я напоминаю, что это буквально игра года по версии многих премий. Ей как раз исполняется почти год. И давайте все вместе вот разберемся в ней как следует, по деталькам ее разберем, эту замечательную работу, в том числе и с точки зрения моральных качеств игр. Потому что игра затрагивает...
Потому что там присутствует слониха.
Про слониху мы тоже обязательно поговорим, про самый лучший момент издевательства вообще над детскими мечтами. Игра затрагивает важную тематику современного общества, это конкретно развод супругов и судьба ребенка во время развода, и как ребенок на это все реагирует. Давайте сначала я вот задам вопрос нашим гостям, базовый. У нас был опрос в нашей паблике ВК «Гиг-зона», в котором мы спросили, почему распадаются семейные пары. Мы задали такой общий вопрос, как бы связанный с игрой, и большая часть людей написала, что это происходит из-за того, что супруги не разговаривают друг с другом, и основа брака – это общение. Следующий по популярности ответ был отсутствие общих интересов. И вот тут у меня, соответственно, назревает вопрос. Действительно ли и в игре раскрывается тематика того, что супруги просто мало друг с другом общаются, у них нет общих интересов, потому что общаться приходится во время игры крайне много не только игрокам, возможно, крича друг на друга, возможно, подбадривая друг друга, но и непосредственно самим персонажем. Все мы здесь в игру поиграли, все мы знаем, что там происходит. И вот скажите мне, пожалуйста, все-таки Мэй и Коди, два главных персонажа, два протагониста игры, действительно проблемы в их браке начались с того, что у них отсутствовало общение и общий интерес? Или, может быть, все-таки что-то другое? Давайте у нас начнет Никита, как ветеран нашей передачи. В третий раз уже на Гигзоне, а потом присоединится к нему Александр, как новичок наших эфиров. Никита?
Ну, вообще, в игре там замешано много всяких нюансов, и общение там, отсутствие общения и понимания друг друга в том числе присутствует. То есть в какой-то момент вообще в игре складывается такое впечатление, что супруги вообще не интересовались никоим образом в жизни друг друга и как-то даже не поддерживали, что ли, увлечения друг друга, которыми вот есть у персонажа одного увлечения, там, скажем, садоводство, у второго увлечения, это музыка, и они как-то совершенно не контактировали между собой на протяжении как будто долгого времени, не слышали друг друга. Но, с другой стороны, в игре же доносится мысль, что не обязательно искать от кого-то поддержки, если ты этим горишь, ты этим занимаешься и дальше, и ты можешь в себе пробуждать этот огонь, если касательно каких-то увлечений. Вот. Но в общем и целом, да, там есть момент, что они не умеют слушать друг друга, и общение как таковое, оно строится всегда на каких-то стычках у них. Вот на протяжении всей игры, даже вот внутри самих уже маленьких кукол.
Стычки, это, по-моему, мягко сказано еще.
Я очень лояльно прошу.
Я прохожу игру со своей дамой сердца, да, и как бы мобы постоянно фейспалмим от того, как репрезентирована женщина в этой игре, не с точки зрения того, что она сильная, уверенная в себе.
Она просто женщина с молотком.
Она...
этим все сказано.
С молотком просто во всем. То есть у нее молоток в мозге, молоток на языке, молоток в руке, везде, где может быть молоток, у нее молоток, и девушка-молоток вообще, конечно, деваха. Но как же она... Но по жизни она пила. И просто пилит нашего несчастного мужчину на протяжении... Он, конечно, тупой. Но мужчинам быть тупыми в играх — это уже нормально. Мы уже привыкли к тупым персонажам.
А по жизни это норм?
Ну почему... Толя, вопрос к твоему браку мы еще поднимем. Вот, Александр, скажи, пожалуйста, как ты видишь проблемы развода? В чем она заключается?
Но я эту проблему вижу в целом точно так же, однако все-таки вопрос ребенка и вопрос того, что женщина все-таки в их взаимоотношениях, насколько я помню, она была рабочей, ну типа она работала очень много, а мужчина там больше...
Breadwinner это называется, типа поставщик хлеба.
Вот, а мужчина как бы играл большую роль такой домохозяйки. Для меня этот образ был довольно странный. Но мне кажется, это как раз была одна из причин, потому что получается так, что женщина, она как бы содержит, а мужчина в данной ситуации должен следить за ребенком, следить за домом, но при всем при этом все равно у них там были ссоры, то, что ни он не помогает с домом, ни она не помогает с домом, и как бы центром становится ребенок, несмотря на то, что развод как бы происходит не из-за нее. Вот, поэтому мне кажется, что здесь помимо неумения разговаривать, находить, как бы, приходить к какому-то общему решению, здесь еще играет роль то, что они не умеют распределять труд. Это ведь тоже очень важно, когда в отношениях, допустим, финансовый вопрос, там один человек занимается, там работа по дому, там другой человек, но при этом они должны друг другу помогать, у них никогда не было взаимопомощи, как мне кажется.
Вот как Homo Postsoveticus, да, я замечу, что, наверное, для человека, живущего на постсоветском пространстве, мне кажется, что для русского общества это немножечко вообще очень странная проблематика в игре. У нас, во-первых, есть такой замечательный институт, как родители родителей. Это бабушки, дедушки, да, которые обычно как раз и занимаются детьми. У нас чаще все-таки ситуация, редкие случаи нуклеарной семьи, когда двое родителей и один ребенок. У нас чаще всего присутствует все-таки брат-сестра в семье. Ну, то есть такой, скажем, к счастью, у нас позитивная демографическая динамика. Но вот бабушка и дедушка — это вообще такое, я считаю, что основа сплоченности семьи. У нас просто на протяжении вот длительного времени, как мне кажется, в обществе, и оба родителя — это работники активные. Ну, то есть, как я вот в своей жизни все время наблюдал семьи, я крайне редко встречал женщин-домохозяек, которые сидят на месте, вот сидят дома, занимаются только исключительно
поэтому
домашним
очагом. Поэтому они не хотят в России быть. Они не знают, каково это круто, наверное.
У нас, как бы, да, у нас, я вот тоже, я не понимаю проблематику, да, современного вот этого феминизма новой волны, какая она там, седьмая волна считается у нее, или что там?
Седьмая?
Ну, я не помню, какая там, вот, какой-то там уже номер есть по счету, да, ну, вот то, что в Твиттере
происходит. Пропустили шесть волн.
Это типа те суфражисток начинают?
Ну, да, да, я имею в виду, что вот на протяжении всей истории, да, какие волны феминизма были, я как бы, у меня заложено, да, уважение к женщине, да, к ее правам, к тому, что она там хочет реализоваться и все такое вот это прочее. Я поэтому не совсем понимаю все эти крики в Твиттере и в ТикТоке, да, по поводу того, что, типа, у женщин мало прав. Но прекрасно понимаю, почему в игру, да, вот, типа, есть некая смена гендерных ролей, где женщина у нас — это вот тот так называемый breadwinner, а мужчина — это домохозяйка, и в течение игры нам становится понятно, что они вообще не в курсе, что у них в жизни происходит друг у друга, они настолько редко...
И даже в гараже.
И причем вроде бы мы как... вроде бы это как пытается все время свалиться вина на Мэй, потому что она типа все время работает, поэтому она редко присутствует дома, но и Коди как-то пытается все время сделать такие маневры. И очень важное замечание было от одного замечательного человека, что типа роли гендерные сменились, вроде как, да, ну то есть у нас женщина — это вот breadwinner, мужчина — это домохозяин, но на самом деле глобальной смены... Здесь просто поменялись полы. И все. Mm-hmm. То есть просто, ну, типа, вот в привычном нашем понимании, в классическом, да, этой, вот этой традиционной западной семьи, мужик на месте женщины, женщина на месте мужика. Все. И, а как это психологически поменялось? Ну, то есть ничего не изменилось. Если в этом был посыл игры, то, ну, наверное, конечно, окей, но хотелось, конечно, копнуть в какую-то большую глубокую вот психологическую проблему этого всего.
Знаешь, чего мне не хватило на самом деле? То, что когда мы видим развод и проблема, и у них есть какие-то проблемы, и книга им всегда это объясняет, а Хаким, насколько помню, вот, то, что важно делать вместе, важно делать вместе, и это, ну, на протяжении всей игры мы слышим от этой книги, что все, что вы делаете, нужно делать вместе, и тогда все будет у вас хорошо. Но при всем при этом как будто нам не дают прочувствовать, насколько сложно нам по одному. Ну, в смысле, чтобы мы могли, не знаю, хотя бы одну главу или полглавы пройти и понять, что вообще, ну, по жизни, если так разобраться, одному как бы проще, но когда совсем сложно, ты понимаешь, что действительно вдвоем, ну, это как это образовывается сила, когда вы превозмогаете какие-то проблемы. И вот как будто бы вот этого момента нет, того, что смотрите, как вам по одному плохо, и вот вы к чему-то приходите, и вы понимаете, а так, получается, вам не дают сделать ошибки, знаете, как те родители, которые говорят, надо так и никак иначе, и ты не можешь на своем опыте понять, а плохо-то как. Ну, в смысле, не в подъезде со шприцом, в смысле, но в принципе, как может быть плохо? В смысле, покажите мне, это же игра, она, ну, развлекает и что-то доносит. Я знаю Юзефа Фореса, он всегда делает больно, он любит делать больно, у него в каждой игре делают больно.
Сцена со слоником.
И не только с слоником. Если как бы разбирать уж как бы и про братьев игру, там больно, уж без спойлеров, но будет больно. Если говорить про A Way Out, там тоже будет больно. И всегда он сделает некую связь, которую рвет. И вот. И тут как будто бы вы показываете только связь, и а вот этого, ну, и надрыва как будто не хватает. И понять, насколько вот на одном плече вся ноша тяжела.
Никита, а прости, вот вы с кем проходили It Takes Two?
Не развелись потом? Кстати, игра может стать причиной, даже если два парня играют, вы можете поссориться, потому что там действительно нужно вместе делать, и если нет коннекта...
Прекрати показывать такие отвратительные жесты, пожалуйста.
Ну, у меня все было достаточно просто в прохождении игры. Я проходил со своей хорошей подругой, вот, и как бы...
Боевой товарищ.
Да, боевым товарищем, можно так сказать. И у нас не возникло каких-то расходов, благо. Вот. Оно и не нужно. Но, тем не
у вас
менее,
и до этого не было, тут важно заметить.
Да, да. Самое важное замечание, что и до этого ничего не было. Просто мы как-то
нечего сообщались.
Мы как-то сообщались, вот, и решили вместе пройти эту игру. И прошли вдвоем. Естественно, у нас мальчик на мальчиков, девочка на девочек. Но я бы не сказал, что у меня... вызвал какой-то диссонанс, что здесь женщина работает на двух работах, а мужчина, грубо говоря, занимается садоводством у себя.
И забывает меня все.
Меня это какого-то диссонанса прямо не вызвало.
Это она.
Вот, у меня никакого-то диссонанса не было. Да, там девушка представлена с сильной стороны, и это уже норма в последнее время настолько, насколько это возможно быть. Даже если брать какие-то виды оружия и какие-то виды предметов и типа геймплея, то у нее всегда более разрушительные вещи. То есть у мужика какие-то вспомогательные...
И язык, и молоток.
Да, второстепенные вспомогательные какие-то вещи, а у женщины в игре больше такие какие-то прям, ну, молотки везде, которые гвозди вбивают. Вот, поэтому, не знаю, у меня проблем с геймплеем и каким-то восприятием игры не возникло.
Но в об же при этом еще, наверное, все-таки игроки, то есть вы умеете в руках геймпад держать.
Ну, мне просто, конечно, да.
Мне вот просто интересно было бы посмотреть, как проходит эту игру, знаешь, классическая вот эта вот пара, где мужчина типа там геймер, вот такой вот весь заядлый, там много-много... с детства играет там за Дэнди и так далее, жил в Казахстане, а женщина...
Толенька.
Продолжай.
Толенька пошутил.
В Северном.
Да. Ну, или там каком-то.
В том самом.
А женщина, типа, вообще вот не знает ничего об играх, ну, то есть там играла когда-то, там, может...
Она не знает ничего.
Может быть, проходила Sims, может быть, там, проходила Sims, извините, играла в Sims, да, и может быть, там, проходила Guitar Pro. О, Guitar Pro, господи.
GarageBand прошла просто всю. И на басу выиграла просто.
10 раз прошел фотошоп. Вот. Мне просто интересно посмотреть, как вот такие пары играют. Потому что вот, наверное, там это чувствуется, то, что происходит. И, наверное, там как раз мозг ломается, что приходится вот типа женщине, которая не умеет играть в игры, как у нас говорят в компьютерных кругах. Почему-то у нас, оказывается, в мире очень сильный, это как называется, шовинизм в отношении женщин-игроков. Хотя, опять же, я никогда не замечал. Я всегда замечал шовинизм в плане отношения к косплеершам, а вот к девушкам-геймерам мне всегда казалось уважение большое.
Потому что их было мало раньше. Ну вот нам не так казалось, и вот мы, во дворе их видел меньше.
И вот мне просто интересно, как играют такие пары, да, где женщина, ну, то есть реально вот совсем не умеет играть, вот прям от слова совсем, а мужчина типа про-геймер, и приходится, соответственно, вот здесь поменяться ролями, да, где женщине нужно выполнять максимально разрушительные какие-то качества, как у нас Мэй является, да, а мужчине приходится быть саппортом. То есть буквально, ну, то есть представьте, как это за геймпадами происходит, да, ему хочется там все разрушать, мочить, но тогда ему приходится играть за девочку. А тут надо, чтобы вот твоя избранница или... будущее твоя,
кстати, экс. А да. все играли гендерно правильные роли? Ну, в смысле, совпадающие?
Ты про игру, ну, или...
Типа мужики за мужиков, девушки за девушек, да?
Да, да, конечно. Конечно, да.
Конечно, да. Ага, понятно. Да. Окей, окей.
Мэй такая стерва, что даже не хочется геймпад брать, честно говоря. Вот за нее прям, ну, реально пугает.
Ты как ты не любишь.
Строилось. У нас ведь все прохождение строилось на сарказме в сторону друг друга из серии «Ай, давай, прыгай на платформу! Ай, не получилось, гвоздь убрал! Ай, какая незадача! Ты упала там!» Или не знаю. То же самое, постоянные какие-то подставы друг к другу, ну, потому что просто это весело. Не было такого, что там, я не знаю, там... как-то ругались или там, да что ты не можешь пройти это место, все же просто, да, я сделаю или что-нибудь в этом роде там. То есть все.
Кстати, а вы не проходили в одной комнате, следовательно, геймпад нельзя было передать?
Нет, нет.
Вот, это, кстати, что интересно. У нас была такая история, когда менялись геймпадом и менялись ролями внутри игры еще.
Вот здесь, кстати, может быть очень крутой психологизм, который, наверное, предполагался в этой игре, что рано или поздно придется меняться геймпадами, то есть чувствовать себя в шкуре друг
друга.
Кстати, да. Я просто помню, как с бывшей супругой, прекрасная, замечательная женщина, если вдруг ты смотришь этот эфир, я все еще очень тебя уважаю, ты замечательный человек. Я сейчас не буду говорить ничего плохого, если кто-то напрягся. Мы играли в Broforce, вы знаете, такая замечательная есть игра, аркада, в которой нужно...
Broforce!
Да.
Примерно так это озвучивалось.
Ты играешь за американских киногероев, которые несут демократию в какие-то удаленные террористические ячейки общества, и мы очень любили это. Моя супруга очень любила эту игру. Просто как происходила игра? Я стою в начале локации, она убегает вперед, она уничтожает просто все, что можно уничтожить. Я, в результате, стою в начале локации на платформе, я не могу никуда прыгнуть, потому что локации больше нет.
Уничтожена локация. Кстати, действительно, там надо сказать, обычно, если мы играем в какие-то платформеры, ты можешь кого-то расстрелять. А тут, получается, ты можешь этими взрывными снарядами взорвать себе платформу, по которой ты идешь в этом платформере, и, зафейлить всю игру.
Разрушить прохождение, да.
Там самое классное, трубу разрушаясь, потому что разрушается, так, цепная реакция проходит.
Потом. Там построены уровни. Вообще. Да. Кстати, что хотел еще моментик маленький вставить. Я начал играть, и потом, я играл на этом, на PlayStation. Кстати, важно.
Ты хочешь показать что-то?
Раз уж мы говорим. Вот. И тут предполагаешь, что ты сидишь вместе или этот... Одной игры достаточно, чтобы играть вдвоем. И, в принципе, на компьютере так можно, но если вы, допустим, как Никита играл в разных, то бишь, локациях, по разным адресам физическим, я бы сказал, то игра предполагает remote play, когда покупает один, и все игры, насколько я понимаю, Use for S подразумевают, первое там, не будем прикапываться, а A Way Out и, то бишь, и Take Two подразумевают, что ты можешь один раз купить, дать доступ, и хоть на телевизоре, на котором можно поставить Steam, если он на Android, ты можешь подключить геймпад и играть. Это, кстати, очень хорошо.
У меня, кстати, по-другому это все работало. Там приходилось еще включать Origin. Но с технической точки зрения, в любом случае, реализовано здорово.
Это надо делать одному, в любом случае, к сожалению.
Да, но ты покупаешь игру сразу для любого человека, который у тебя есть среди знакомых. Получается, Friends Access, так называемый. Так вот, я просто про то, что вот как Broforce проходился, да, и мне приходилось там, соответственно, прыгать в получившуюся яму, чтобы просто погибнуть и респауниться уже поближе к ней. Я не мешал этому процессу, я пытался, но...
Ты медитативно наблюдал за тем, как она рушит ваше прохождение, жизнь.
Радости в ее глазах столько было, что я не мешал этому, потому что это выглядело просто замечательно. Как бы женщина в истерике уничтожает просто все, что...
Не меня! Не меня! Сегодня я останусь жив!
Вот, к счастью, да, пока в It Takes Two, пока ты не договоришься с своим напарником, ты не пройдешь. Пока вы не поймете, что надо делать, пока вы вместе не будете действовать, у вас вместе и не получится. Я вот хотел спросить, какие еще хорошие коопы, да, вы, в принципе, знаете, играли, с кем играли, и какой у вас опыт, дорогие друзья?
Это
Давайте, Анатолий.
Да, больше кто ли?
На самом деле, если прям очень похожи на это, есть такая Unravel 2. И игрушка – это про два, грубо говоря, клубочки ниточек, синий и красный, и там можете выбрать. И там тоже построено на том, что вместе можете делать. Но так как вы физически связаны одной ниткой, если один умирает, второй тут же умирает, и нельзя респавниться в плане того, что один умер и появился. Если один умер, сразу же и второй умер. И что интересно, там, во всяком случае, это иногда проще. Один куда-то пролез очень сложным путем, и подтянул к себе второго просто, а он такой, как лошечка, висит на этой веревочке, и побежали дальше. И это очень забавно. Но похожая игра.
Подожди, как она называется еще раз?
Unravel 2.
Unravel 2. Ага. Давай я в чат сейчас скину. В смысле,
Я просто вспомнил еще, для наших уважаемых подписчиков.
Есть первая и вторая часть, и вторая часть подразумевает игру вдвоем. Первая часть, кстати, ее тоже можно купить на одном устройстве, если это Steam, допустим, и играть бесплатно на втором устройстве, если хорошее соединение.
Если нас смотрят фанаты большие коопных игр, то крайне рекомендую поиграть вам в самую зубодробительную игру для двоих. Это Red Rope, красная веревка. Игра настолько хардкорная, что все пары, которые доходят до самого конца, проходят все уровни, она очень сложная, она нереально сложная, очень тяжелая, там нужно максимально не только взаимопонимание, но и свои собственные скиллы аркадные очень хорошо прокачаны. Все пары, которые доходят до конца, увековечиваются сами разработчиками в качестве портретов в основном лобби игры. То есть настолько мало людей проходит эту игру, что разработчики всегда это отмечают и ставят людей на пьедестал. Потому что игра...
Прям... А Red Rope это типа резинка или группа? Красная группа?
Нет, роуп, веревка. Красная веревка, да. Там очень красивая история про потусторонний мир. Такая вот, что-то связанное с нитью Ариадны, что-то связанное, может быть, с Орфеем.
Но, пиксельная, короче, да?
Да, очень классная и очень тяжелая игра. Вот, тем не менее, вопрос к гостям. Да, что вы помните из таких совместных прохождений? Что вас впечатлило и что вы видите сложным или легким в совместном прохождении вообще?
Ну, прям... Я играла всего в 3 игры, по-моему, в совместном прохождении. Вот Толя одну как раз назвала, это Unravel 2. Для меня очень эмоциональная, потому что как раз-таки почему-то именно в этой игре мне очень сложно договориться, там надо все делать очень быстро. И как Толя сказал, ты типа один умираешь, и значит умирают все, и приходится перепроходить целый уровень. Ну, в общем, она прям реально тяжелая. Вот. И надо в одном темпе играть. Играли также в Cuphead, по-моему,
запрос. Страдали в Cuphead, я бы сказал, страдали в Cuphead.
Мне очень понравилась эта игра.
Когда потной ладошкой тянешься за этим адреналином, энергетиком, выпиваешь, хватаешься опять, и вот так вот с таким остервенением такой смотришь, она говорит, что, давай еще раз.
Да, блин, классная игра. Единственное, что одного босса проходить сколько? 30 раз мы его заново начинали. Ну, примерно 30
раз. Да, мы ачивку получили за количество раз. Просто ачивка за количество раз получили. Я такой думаю, а это за каждого босса дают?
Да.
У меня, если на меня перетянуть одеяло...
Тяни.
Совместное прохождение, это, естественно, и Take-Two, который недавно прошел. Потом как-то так получилось, что в параллели с Take-Two я начал проходить его и я вот со своим другом, мы его прошли достаточно быстро, он, в принципе, короткая игра. Вот. И было прикольно сравнить, как сам движок геймплей игр, он, в принципе, похож, насколько он был реализован в It Takes Two, и насколько он немножко еще такой...
Топорный.
Квадратный, скажем так, топорный, да, в A Way Out. Вот.
Кстати, ты прошел ее, да? A Way Out?
Да, я прошел.
А, все, прошел, все. Можем спойлерить.
Вот. Да, можно со спойлерами. И Unravel я начал играть, но пока что вот так до него полноценно не добрался. Но вот прямо чтобы какие-то совсем прям вот от до прохождения каких-то именно коопов, у меня такого опыта нет. Ну, то есть какие-то совместные прохождения разных игр онлайн. У меня опыт игр есть, там всякие какие-нибудь там фильмы, 3D, всякие прочие штуки.
Битэмапы.
Битэмапы, вот это все вот туда, да, летит. Но вот что прямо полноценный коп, где нужно вдвоем параллельно все делать. И если один кто-то убегает вперед, то второму приходится возвращаться, чтобы его вернуть и идти дальше, потому что один без другого не может. Вот, то таких игр не так много. Вот. Я для себя пока что еще открываю этот мир.
Поэтому... А нужны ли вообще такие игры нам? Ну, то есть, каков...
Конечно, да!
Ну, просто смотри...
Естественно!
Ну, просто есть же, да, целый мир, там, MMORPG, где прям на здоровье, ну, возьми себе команду,
с друзьями. Это PvP.
Атмосфера другая.
Да, тут как бы зависишь друг от друга. И если мы говорим про такие игры, нельзя не вспомнить просто... Как бы Steam, есть детище у Steam, это Valve, в плане того, что Portal 2, и там можно ругаться, избивать друг друга, договариваться, мириться и проходить, потому что, ну, я не знаю, что, ну, наверное, все-таки Cuphead пожестче, но Portal иногда мозги, если тут тебе нужно просто... тайминг, правильно узнать, как босс двигается и вот под него подстраиваться, то в Portal там не тайминг, там задачки, когда ты головой решаешь, как вот это вот все сделать, как подойти. И я бы тоже посоветовал, я на самом деле через запятую пишу в комментарии кооп-игры, которые мы упоминали, так что в конце будет списочек целый.
А, вот, ну хорошо, давайте возвращаться к It Takes Two с точки зрения морали, да, любое произведение искусства должно все-таки быть реактивным, да, и вызывать у нас какую-то, главное правильное слово сказать, реакцию.
Какое слово можно подобрать?
Какую реакцию вызвало у вас и Takes Two, и чему оно научило конкретно лично вас, уважаемые гости?
Ну, здесь умение, во-первых, договариваться, слышать друг друга и все делать сообща, и умение подстраховать друг друга в нужный момент. И естественно, что если говорить о институте семьи, если есть ребенок, то там также показана трагедия ребенка, которая... Вот,
заложник ситуации.
Да, заложник ситуации. Все, что происходит между родителями, оно перекладывается на ребенка. И, естественно, в конце игры есть определенный момент, когда... Ну, мы же со спойлерами, да?
Да, да.
Ты же говорил. Вот. А есть момент, когда девочка просто уходит из дома и винит себя за то, что она виновата во всех бедах, которые произошли между родителями. Она даже не видит этой проблемы, что дело вовсе не в ней. Но это все равно отражается на детях, то есть это сказывается на людях так или иначе. Здесь мораль в том, что если это семья, то это всегда поддержка, это всегда умение вовремя прикрыть спину друг друга и думать не только о себе, а смотреть еще за пределы вот этого круга ваших разногласий и смотреть, как это может сказаться на ребенке. Вот, на мой взгляд, там мораль примерно такова, если совсем вот прямо.
Кстати, что интересно, если мы смотрим на эту слониху, она как принцесса, ее какая-то, вот ее какого-то...
Сейчас
мы потом придем к тому, что стало.
Что-то слониха, потому что я только что говорил о маленькой девочке.
У маленькой девочки, которая... У которой родители...
Не такая уж и маленькая.
Та самая девочка, Коди, Мэй... Я вылетел из головы, как ее зовут. Вот. Дрози, да, дочка Рози. У нее есть игрушка, слониха. У нее есть игрушка, львенок, космонавт этот, который. Вот. И если в ее вот этом царстве... Орангутанг, да. Да, а он волосатый, что-то я потерялся. Вот. Если вот это...
Мун-бабун.
Да, если... спасибо за уточнение, мартышечка. Так вот, и этот слон, она принцесса в ее царстве. Если этот, получается, гиббон, мартышечка, ну, насколько я понимаю, он ее защитник. Он защитник, она вот к нему так относится, как бы, если смотреть не только в момент, когда вы безжалостно убиваете, а в тот момент, типа, во всей игре, это защитник, и вы пытаетесь добиться ее слез, думая о себе и друг о друге, и о себе в первую очередь. Как это было про развод, так это было, собственно, и про... Когда вы пытаетесь выдавить из этой девочки эмоции, потому что, ну, объясню, там нужно... Они подумали, что ее слезы их породили, ее слезы их и, там, условно говоря, расколдуют, вот, чтобы они из игрушек стали обратно людьми, вот. И как безжалостно, когда они просто берут и что одного убивают, что второго убивают, безжалостно.
Но слонихой было хуже, они ее мучили еще перед
этим. Они расчленили, ну, в смысле...
Это
тканная игрушка, но они разорвали ее, да. И это очень жестко. И, кстати, и это почерк Юзефа Фореса, потому что если мы возьмем, опять же, все три игры, наверное, имеет значение то, что этот парнишка в 10 лет уехал из Ливана, в котором была война, бомбежка и прочее. Он видел смерть. И когда он в Швеции, в Швецию переехал, он, мне кажется, это в голове сохранилось. И... Кстати, раз уж на то пошло, давайте краткий экскурс. Это вообще режиссер, который прошел дать лекцию по режиссуре студентам. Получается, у него есть друг, и, собственно, у этого друга был как бы курс. И он три рассказал, и потом настолько с ними завяз в этом придумывании сюжета, что они придумали игру, которая впоследствии стала Brother to Souls. Вот, и по сути это студенческий проект, который, ну вот, вот так вот родился не игроделом и людьми, которые хотели стать игроделами. Потом A Way Out, эти же люди, напоминаю, 40 человек, это почти 30 спартанцев, только меньше сильно. Вот, и они вышли в этот игродел, сделали A Way Out, и их воспринимали и сравнивали, там всякие эти Шрайеры и прочие и игровые издания сравнивали с Uncharted, говорят, что-то у вас недостаточно, мотоцикл красиво там едет, мем-физика, все дела. А они им бесплатно DICE подарили движок, 40 студентов сделали игру, в которую играли мы в России, типа... Мое почтение, спасибо. Побольше бы таких, с такими бюджетами, такие игры. Когда у них свалился у них бюджет, они сделали Take-Two, ушли в мультяшность, но от этого только выиграло, потому что механик куча, и я с придыханием жду, что будет в следующей игре.
Давайте все-таки немножко женского мнения добавим в разговор. Александр, как вот It Takes Two повлияло на какое-то мировосприятие, может быть, какое-то нравоучение вытащили из этого всего?
Ну, на мировосприятие ты... Мне было очень грустно вообще на протяжении всей игры, если так по-честному, несмотря на то, что мы как бы проходили ее достаточно легко и довольно-таки быстро мы ее прошли. Вот. Но грустно было, потому что, ну, мне так по жизни встречалось, что у меня очень много друзей и знакомых, у которых разведены семьи, и зачастую это именно вот те причины, связанные там с бытовухой, с работой или там из-за ребенка, потому что он какой-то не такой у них. Вот. И как вот я тоже хотела затронуть про слезы историю. И почему-то ассоциация сразу с Фениксом, типа только это ребенок, не знаю почему. Очень часто родители, ну, не хотят слушать своих детей, и я именно вот эту ситуацию увидела, вот, когда они пытались ее вывести на эмоции. Потому что, ну, я не совсем понимаю, почему родители вообще заводят ребенка, если они при всем при этом думают только о себе. И вот этот момент меня, наверное, больше всего обидел в этой игре. Вот. Ну и слониха, конечно. Это вообще отдельная история, я плакала. Вот. По поводу моих взаимоотношений с человеком, с которым я проходила, да, типа, ну, не ругались, мы в целом очень слаженные, дружные, и это все, что я могу по этому поводу сказать.
Есть, вот упомянули как раз снова ребенка, да, и отношение к ребенку. Мне кажется, был очень показательный и комичный момент, и странный момент, когда Роуз приходит к своим родителям по очереди, чтобы что-то сказать про книгу «Хаким», это в одной из первых вот, глав, в одной из первых локаций происходит, она приходит с ним поговорить, они уже, соответственно, заколдованные, они уже перенеслись в свои игрушечные аватары, отец сидит перед окном, перед своим рабочим столом, мать отдыхает на диване, и ребенок приходит сначала с отцом...
Тоже боль.
Сначала с отцом большие фразы ему произносит какие-то, он просто смирно сидит, смотрит в окно. Потом она с матерью разговаривает, и та никак не реагирует, потому что они оба типа а-ля в состоянии комы. И дочь такая, ну ладно, я понимаю, у тебя много работы. Потом с матерью, ну ладно, ты устала, я там пойду своими делами займусь. Я думаю, к чему привык этот ребенок?
Что типа,
не получив никакого даже звука от родителей, она такая, а, ну да, да, мы к этому здесь привыкли, это у нас нормально. У меня никогда еще в игре не было настолько желания не увидеть хэппи-энд. Я настолько понимаю, что этой паре лучше в разводе, и я настолько ненавижу эту дурацкую книгу летающую, которая пытается их помирить. Потому что помирить пару всегда-то можно, на самом деле. Есть такая хитрость как бы в...
Поза ласточки, вот так вот, и это, и зарешу.
Ну, в смысле... И во все злые. Самое главное, это же collaboration.
Collaboration! Нет, ну просто есть, да, понимание, что любую пару можно помирить, да, любые люди приходят к какому-то консенсусу и так далее, но просто семья — это кое-что более сложное, и все-таки то, что строится на любви, и совершенная семья — это та, в которой тебе как раз не надо объяснять то, что нужна коллаборация. То есть может пойти какая-то трещина, всегда найдется выход из этого всего, всегда семья это все решит как семья. Ну, у меня такой идеалистический взгляд на это все. Но когда пара, вот, как говорил барон Мюнхгаузен, да, есть пары, созданные для любви, есть пары, созданные для развода. И вот я, во-первых, в течение всей игры я не понимаю, почему, как они вообще вместе оказались, что должно было произойти. У меня все время ощущение, что это вот классическая ситуация shotgun wedding, брак по залету. Shotgun wedding, да, это когда заставляют вступить в брак мужчину под дулом дробовика.
Вот так вот.
Да. Ну, то есть это такая часто распространенная вещь на... в США, когда, типа, мальчика видит с девочкой, и злые родители как бы просто его под ружьем приводят к алтарю и заставляют принять брак. Ну, раньше так было, и с тех пор такой вот термин сохранился, даже несмотря на то, что экономическая ситуация изменилась. И как вы думаете, вот почему вообще Мэй и Коди, как они вообще оказались вместе? И главное, знаете, что самое главное, что их дальше ждет?
Ну, смотри, там...
Хорошо, да, я согласен. Давай это по-другому тогда скажем это. Почему они не расстались раньше? И почему... Ну, то есть, почему вот все их проблемы не начались раньше? И почему... И что их ждет в будущем? Вот так.
Мне кажется, их просто в какой-то момент, там же по игре, немножко продолжу мысль, ведет то, что почему мы забросили заниматься вот этим? Почему я отказалась вот от этого? А как мы перестали ездить там на горнолыжные курорты? То есть, у них видно, что у них были хорошие, яркие, красивые отношения, просто тема самой бытовухи, грубо говоря, она их затянула настолько, что они просто забыли о первичных, начальных радостях вот своего брака. И мне кажется, их держал просто ребенок, они не хотели никак разрушать семью из-за ребенка, возможно. И просто в какой-то момент весь этот негатив и все эти разногласия достигли своего пика, что они решают развестись. Вот. И они уже в начале игры сообщают, сейчас раз, два, три собрался, сообщают ребенку своему, что мама и папа разводятся. Но в целом по ходу игры там прям есть четко обозначенные точки, что как здесь красиво, ты помнишь наше первое свидание, ты помнишь, как ты мне сделал предложение. Они вспоминают в себе вот эти первые первичные чувства, какие-то моменты, и в них снова начинают играть какие-то чувства, что-то переворачиваться внутри, и для них заново как бы человек открывается, то есть вот эта пыль бытовухи распадается, и они как-то становятся все ближе и ближе друг к другу. Мне кажется, в дальнейшем, учитывая то, через что им пришлось пройти, в роли этих маленьких фигурок в дальнейшем, они как-то больше научатся прислушиваться друг к другу и, не знаю. Почему-то мне вариант хэппи-энда виделся изначально, и он, как мне показалось, логичный, и пускай оно будет хорошо. Вот как бы все вместе, все счастливы, и ура.
И еще второго несчастного ребеночка потом.
Мне кажется, вот... что они не должны были разводиться, как вы, Олег, сказали. Вот. Потому что у каждой семьи есть свои кризисы. И они, вот, есть, короче, статистика, там у кого-то там, через 3 года, по-моему, потом через 5 лет и так далее. Но на самом деле они у каждого происходят по-разному. Потому что когда мы с человеком знакомимся, когда мы в него влюбляемся, вот этот конфетно-букетный период и прочее, мы не замечаем каких-то мелочей или просто не хотим их видеть. А когда люди вступают в брак, вы же как бы ну, съезжаетесь, притираетесь друг к другу. Ну и естественно, что вы начинаете видеть то, чего не хотели видеть раньше, и ну, появляются те самые кризисы. Просто есть люди, которые сильные духом и умеют как общаться, как мы сказали в самом начале, то они как бы решают этот вопрос, и все у них нормально. А есть люди слабые духом, которые начинают думать только о себе, как бы о своем выживании, о своих интересах, и приходят к разводу. Ну, это лично мое мнение, но есть, конечно, как бы ошибки за некоторыми из сторон случаются в нашей жизни, когда, ну, правда, такое терпеть нельзя, но именно конкретно в этой игре это просто кризис, который они в целом могли пережить, если бы умели разговаривать. Вот и все. Это вот мое заключение.
Ну, здесь стоит, наверное, вспомнить, да, знаменитую фразу из Евангелия, что «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа больше пищи, тело одежды, ну, то есть бытовуха нас рано или поздно всех уничтожает, всех засасывает. Все мы можем отвлекаться на какие-то бытовые проблемы, но самое главное не забывать о том, то, что у нас на душе, то, что в нашей сердце, и то, что мы видим, собственно говоря, себя в чужих глазах. Анатолий.
Точно?
Как мы с тобой, как люди опытные, проходившие через...
Я бы сказал, к сожалению, опытные.
Ну, кому как. Через бракоразводный процесс. Кто-то же в этих всех процессах счастлив остался. Должен же был быть кто-то, хоть кто-то быть счастливым. Скажи, пожалуйста, вот если бы приключилась у тебя такая история, то... Ну вот, я имею в виду, такая магическая история. Был ли шанс, что все закончится по-другому? Вот так.
Ну, всегда, я думаю, если присутствует волшебство, то, наверное, в этом может что-то получиться. Страшно, когда волшебства в отношениях нет.
А как, вот как вернуть? Как вернуть без девочки и волшебной книги?
Я не хочу быть человеком, который дает курсы по тому, как не расстаться, при этом сам расстался. Поэтому я бы не стал отвечать на этот вопрос, потому что я буду неуместен и некорректен в этом вопросе.
Ты очень хитро ушел от ответственности.
Нет, я ответственно просто подошел к вопросу.
А ты, наоборот, ответственно подошел.
Кто я такой, чтобы давать ответы на такие вопросы? Вот так.
Хорошо, ладно. А тогда, если бы... Во-первых, есть ли у нас какие-то еще дополнительные комментарии, Анатолий, потому что я тут...
Ну, в эту игру мы тоже играли с Элей, и как бы она и подарила мне ее.
И вот тут-то все, извините. Это очень жестокие шутки уже пошли.
Нет, просто, ну, классная игра, и я ее, как бы, я очень благодарен ей за эту игру. Мы просто об этом говорили раньше. Не то чтобы эта игра, она сама нашла и придарила, и все дела. Как бы она спросила, что тебе хотелось бы, потому что там Рождество, Новый год, все дела. Несмотря на наш развод, мы очень в хороших отношениях. Вот, поэтому...
Это вот. Очень похвально, между прочим, и для многих очень даже завидно, кстати. Не вот. Все заканчивают это на хорошей ноте.
И поэтому этот подарок был как бы очень желанный мной, и вот, и она, собственно, его подарила. И здорово, здорово. Мне кажется, тут еще знаете, что влияет? То, с кем играешь, само собой, но то, насколько хорошо играет человек и владеет вообще опытом игровым, имеет тоже значение. Потому что если вы, у вас дисбаланс, у одного лучше, у другого хуже, ну, опыт больше-меньше, вот, ну, будет грустить. Мне кажется, так во всех кооп-играх, где, допустим, не бежишь просто и стреляешь, условно говоря, какой-нибудь шутер, где вы вдвоем играете. Там второй может где-то забиваться, где-то немножечко отсидеться. Вот, тут отсидеться не получится, потому что тут напрямую от этого зависит как бы да, жизнь, игровая жизнь конкретного второго персонажа. Вот. Поэтому отсидеться не получится, так же и в отношениях, мне кажется. Отсидеться не получится. Нужно работать обоим над этими отношениями.
Вот это прекрасный сейчас совет, прям в точку был дан. Работать надо всегда двум. У нас осталось 5 минут, и хотелось бы затронуть вот этого загадочного персонажа, книга Хакима, да, который максимально пытается давать... пытается сделать все, чтобы примирить эту пару по желанию маленькой девочки. А насколько он раздражал, не раздражал вас? То есть вот этот вот супернавязчивый, гипернавязчивый психолог в эпоху, когда все ходят к психотерапевтам, когда психотерапию пытаются рекламировать все, насколько это реально...
И у нас двое в эфире.
Ну, вообще, меня он не раздражал нисколько. Я, наоборот, радовался его появлению и ждал его фирменных коронных фразочек. Он еще так преподнесен, что... Не знаю, он не напрягает, он веселит максимально, как-то выводит персонажей немножко из себя, и на каких-то недоумеваниях, на каких-то эмоциях они бегут, сломя голову, там, в новую какую-то страшную локацию для них, и как бы фразы, которые откладываются в голове после прохождения игры, даже одна самая главная эта серия «Collaboration», она вот просто присутствует во все. Но вот в твою повседневную жизнь настолько врезается, что просто ты уже, когда... что-либо делаешь с кем-то, я не знаю, грубо говоря, взял коробку, поставил на стол просто, ты collaboration, и дальше двигаешься. Вообще хороший, классный, яркий персонаж.
Александра, твое отношение к агрессивной психологии? Агрессивной терапии?
Уйдем в анализ. Мне книга, наоборот, очень нравилась, потому что она создавала такую вот прям атмосферу. Просто никогда не нужно сдаваться. Ну, то есть, если ты опускаешь, ну, ладно, пойду дальше сделать дела. Еще она у меня очень сильно ассоциировалась с одним мультфильмом, который мне в свое время очень сильно нравился. И она называется «Книга жизни», и там тоже есть персонаж Хоакин. Но он, к сожалению, там не положительный персонаж, но все равно. Именно ассоциация больше с мультфильмом, который тоже был про любовь. Вот. И как бы... Это очень классно. Вот бы всем такие книги попадались в жизнь.
Которые разговаривают, да. А вот вопрос с профессиональной точки зрения. Насколько игра It Takes Two могла бы себя позитивно реализовать, показать как раз в семейной терапии? То есть насколько это мог бы быть какой-то...
Это же семейный тимбилдинг, получается.
Ну, как бы да.
Длиною в количество часов там игровых.
Но применимо ли это реально? Вот такой у меня вопрос.
С одной стороны и да, с другой стороны и нет. Нет, потому что очень часто мы как бы чужой опыт перенимаем на себя, и даже когда играем в игры, смотрим фильмы и прочее, если семья, у которой точно такие же проблемы, столкнется с этой игрой, ну, как мне кажется, скорее всего, это вызовет... Больше ссор, когда они ее будут проходить, вполне возможно. Но вариант того, что они ее допройдут и вынесут какие-то другие выводы, тоже как бы остается актуальным, может быть, и не поссорятся. Более благополучные семьи, скажем так, у которых там мелкие какие-то ссоры есть, мне кажется, вот такую семью она больше сплотит. Потому что когда это не доходит до кризисного состояния, тебе намного проще, наверное, там, смириться, договориться и принять какие-то более адекватные решения, чем когда ты находишься в, в стрессовой ситуации. Поэтому сказать точно, может она как-то помочь или не может, ну, тут уже зависит от человека.
Ну, Никита, вот игротерапия, она вообще как применима, как ты думаешь, в мире?
Ну, тут как бы и да, и нет, я точно так же склоняюсь, потому что если какие-то ссоры как таковые есть, то заставить человека с тобой сыграть в какую-то игру, ну, это крайне тяжело. Но если есть какой-то маленький хотя бы мимолетный контакт, то, в принципе, оно может как-то повлиять, и ты как-то так или иначе перенесешь какую-то ситуацию на себя в игре или просто обратишь внимание на какие-то вещи, которые через экран тебе доносятся, может что-то сработать, но... В целом это такой прям вопрос 50 на 50.
Ситуативный, конечно. Но да, да, да. Просто интересно, почему игротерапию пока что не применяют. Дорогие друзья, наше время сегодняшнего эфира истекло. Мы сегодня говорили об игре It Takes Two, шлягере, получившей игру года, игра для двоих, игра с обязательным коопом, где не получится читерить, играть в одному на двух джойстиках. Нашим сегодняшним ведущим был наш замечательный вот в розовом ореоле Анатолий Чепенко. Я ваш бородатый, вечно недовольный хост Олежа Никитин. Нашими гостями были замечательная лучезарная Александра Кочеткова и наш ветеран эфиров, прекрасный, с великолепным голосом и великолепной подачей, Никита Сорокин. Прощаемся с вами, друзья, до следующего.
Мужчины, да, не будьте ромашками, а женщины молотками.
За традицию.